Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки» и мы его ведущие. Я Тамара Гельфанова.
И я Аня Едунова. Сегодня у нас в гостях Юля Шпильман. Юля – основатель русской школы «Золотой ключик» в Филадельфии. Уже 8 лет она ведет уроки литературы и поэзии, а еще Юля придумала и издала совершенно чудесные тетрадки с упражнением по русскому языку, которые называются «Словообразики». Это очень классные тетрадки. Юля их придумала для своих учеников и детей-билингвов, но ими теперь пользуются и в России. Сегодня мы позвали Юлю поговорить с нами о поэзии. Встречайте, прошу любить и жаловать. Привет, Юля!
Привет, спасибо большое, что пригласили меня. Очень люблю ваш подкаст, приятно сегодня с вами побеседовать.
Я хочу отметить один важный факт. Юля приехала в Америку, будучи ребенком 10 лет, и смогла пронести вот эту свою любовь к русскому языку через столько лет и привить эту любовь своим детям, и не только своим, но и чужим. Юлю я сегодня пригласила с конкретной целью — поговорить про поэзию и детей. Потому что все читают стихи?
Не все.
Ну, я имею в виду, например, там, когда у тебя дети маленькие, дошкольники. Вы же читаете стишки, какие-то прибаутки, какие-то потешки? Ну, Тамара, неужели ты не читала?
Да, я читала, я очень много читала, но вот уже с подростками привлечь их к высокой поэзии гораздо сложнее.
Вот, вот, за этим мы позвали Юлю, мы хотим с ней поговорить. Юля, мы хотим тебя потерзать и узнать, как читать стихи с детьми школьного возраста. Еще лучше с подростками, это еще интересней. Делись. У тебя есть 3 детей, 2 из которых один в middle school, в средней школе, 2 в elementary, в начальной школе, и они у тебя оба хорошо относятся к поэзии. Младший к поэзии относится вообще прекрасно, насколько я знаю. Поделись, пожалуйста, своим опытом.
Да, отличный вопрос. С удовольствием на него отвечу. Смотрите, мне кажется, что вот эта вот граница школьники-дошкольники, какие-то возрастные границы, они немножко искусственные. То есть, с одной стороны, я с тобой согласна, что очень часто с малышами читают много стихов, и все, кто говорит по-русски, все знают, не знаю, Маршака, Барто и так далее. И почему-то потом, в какой-то момент, люди решают, что все, Маршака и Барто и Чуковского переросли, а дальше куда двигаться не совсем понятно. Но мне кажется, что это вот такая граница немножко искусственная. Можно просто продолжать в том же духе, не останавливаться. Я своим детям читала стихи вот, малышовые, когда они были маленькие, когда они подрастали, я просто начинала читать то, что читаю сама, русскую классику Пушкина. Пушкин, мне кажется, актуален в любом возрасте. Его можно читать с пеленок, как музыку практически. Не обязательно разбирать каждое слово, не обязательно добиваться, чтобы они поняли глубокие какие-то смыслы, а просто слушать для удовольствия, для какой-то вот красивой музыки, ритма. Потом потихонечку вникать в смысл, а именно продолжать детям читать и делиться с ними тем, что любишь сам. Если ты сам это, конечно, любишь.
Ты сейчас говорила про классику, но смотри, когда мы читаем малышам, обычно стихи сюжетные, а вот высокая поэзия. Ты говоришь, если я тебя правильно поняла, про, например, поэзию, описание природы. Это же мало кому интересно, детей. Как этим можно вообще завлечь?
Знаешь, вот я люблю выбирать стихотворения для чтения с подростками, со своими или со своими учениками, в которых есть какие-то яркие образы, которые как-то могут увлечь, захватить человека, ребенка, который, может быть, не понимает весь смысл стихотворения, но которая может увлечь какой-то вот интересный образ или какая-то картинка, за которую можно зацепиться. Вот, например, когда я планировала, по-моему, свой самый первый урок или один из своих самых первых уроков с подростками, я решила с ними прочитать стихотворение Есенина «Собаки Качалова», «Дай же на счастье лапу мне». Стихотворение, ну, совсем не детское, там про любовь, какие-то не совсем понятные образы. Ну, то есть там много чего непонятного для каких-нибудь там шестиклассников, например. Но при этом там есть этот образ собаки, с которой он разговаривает. Мне кажется, он очень цепляет. Мне было ужасно интересно, кстати, узнать, как это вообще собака выглядит. Ну, как вы его себе представляете, Джима?
Большой, лохматый.
Знаете, на самом деле, какой он? Тамар, как ты себе его представляешь?
Ну да, такой же уличный пес, как
это,
и поэт.
Это, оказывается, вот это огромный доберман. Мне кажется, вот интересно поговорить о том, с кем можно вести такую беседу, как этот вот Джим выглядит, как эта собака выглядит. И мне кажется, это стихотворение, хотя может быть, там не все детали ребенку понятны, оно цепляет именно таким вот интересным, необычным образом. У меня довольно много таких примеров, и мне кажется, дети на них очень реагируют. Не обязательно добиваться того, чтобы ребенок понял каждое слово или каждую идею, каждую мысль в стихотворении. Важнее его зацепить эмоционально, интерес как-то зажечь, а потом до него потихоньку дойдет. Или не дойдет, но это тоже не страшно, потому что он дойдет что-нибудь другое.
Мне нравится, дойдет или не дойдет. Не дойдет, не страшно.
Интересный подход. Но, кстати, вот хороший совет. Я бы сама не рискнула так. А давайте-ка, дети, поэтов Серебряного века. Я все вокруг да около своими полудетскими еще стихами к ним как-то подкрадываюсь. Пушкиным тоже. Когда мой старший меня спросил: мама, вообще зачем мне твоя поэзия? Я ему сказала, что поэзия, она очень помогает в личных отношениях, особенно в любви. Это очень-очень нужно. Он так скептически на меня посмотрел. Я говорю: да, женщины любят стихи и поэзию. И я, знаете, вспомнила, я слушала лекции, увлекалась Константина Куксина. Это путешественник, географ, основатель музея кочевой культуры в Москве. И вот есть очень интересная традиция туарегов, традиция ухаживания. Они обязательно читают стихи своего сочинения девушкам. И девушки по стихам выбирают себе будущего супруга. И поэтому с малого возраста мамы прививают любовь к поэзии и высокому слогу, чтобы мальчики могли сочинять, соответственно, не остались без пары. А девушки, чтобы могли отличить хорошего поэта от шарлатана. Это все, что у меня нашлось сказать сыну.
Юля, у меня возник вопрос. А у тебя дети сочиняют стихи? Мне кажется, у твоего среднего ребенка все шансы найти себе отличную невесту. Как минимум может читать стихи очень красиво.
Знаешь, нет, у меня дети стихи не сочиняют. Иногда мы играем какие-то игры, где есть этот элемент сочинительства. Я совершенно не умею сочинять стихи. Я готова предложить это детям, но мне кажется, это другой навык. Он довольно сложный и отличается от того, чтобы оценить хорошее стихотворение, прочитать, понять. Сочинительство — это немножко другое, хотя тоже это очень здорово. Если кто-то к этому стремится, то я всячески поддерживаю. Часто я вижу, что, например, заставляют детей в школе, задают сочинять стихотворение. Вот у моей подруги, по-моему, у нее сын, когда был в первом классе, реально ему нужно было каждую неделю придумать какое-то новое стихотворение. И он сидел, я просто помню, так получалось, что мы вместе в это время работали, а он сидел и пытался родить это стихотворение и просто рыдал каждую неделю. И у меня остался такой вот остаток, что заставлять писать стихи на самом деле нельзя. По крайней мере, вот так вот с нуля, совсем без какой-то опоры. Если ты хочешь, чтобы он сочинял стихи или как-то развивал этот навык, есть совершенно потрясающая книга современной поэтессы, ее зовут Маша Лукашкина, называется «Книга моих стихов». Может быть, вы про такую слышали?
Слышали.
Это совершенно отличнейшая книга, которая объясняет вообще, как устроены стихи, структуру, там все эти ямбы-хореи, рифмы разного типа. Там море прекрасных упражнений, и вот если сочинять стихи, то вот прям брать эту книжку и по ней потихонечку работать. Я очень советую.
Я про нее слышала, но не читала. Теперь задумалась, наверное, надо приобрести.
Ой, она потрясающая. Я ее покупаю всем в подарок, всем, кто любит стихи.
Юля, я надеюсь, мы с тобой встретимся в августе. Может быть, у тебя найдется экземпляр и для меня.
Договорились. Она действительно замечательная. Я ее всячески рекомендую. Тамара говорила про пользу стихов, и я хотела добавить пару слов на эту тему. Например, я детям часто рассказываю, какую роль стихи играют в моей жизни. Да, вот действительно, зачем они нужны. И вот, например, есть люди, которые, когда им тяжело или, может быть, радостно, когда в жизни что-то происходит, они обращаются к молитве. Например, я детям рассказываю, что я обращаюсь к стихам. Я знаю очень много стихов наизусть, и у меня они постоянно крутятся в голове, когда у меня в жизни какая-то ситуация сложная или грустная, или что-то у меня происходит такое, что я пытаюсь переварить, я обращаюсь к стихам. И мне кажется, это очень такая хорошая опора. И если у тебя есть какая-то база, если ты знаешь стихи, ты любишь поэзию, то это действительно очень хорошая такая опора, которая очень-очень помогает в разных ситуациях.
Вот. Юля, у меня к тебе такой вопрос. Ты знаешь стихи наизусть, а есть люди, родители, которые стихи наизусть не знают. Как им вообще подойти к ребенку со стихами? Ну, ты же не придешь с томиком Пушкина и не скажешь: так, Вася, садись, мама будет читать стихи. А Васе, там, извините, 12 лет, и Вася сидит, играет в видеоигру. Ему эти стихи до одного места. Тем более, если Вася говорит в основном по-английски, а по-русски он предпочитает общаться исключительно с родителями. Вот как нам быть в этой ситуации?
Знаешь, во-первых, мне кажется, можно подойти к Васе даже в такой ситуации и сказать ему: «Вась, давай-ка мы с тобой сейчас немножко посидим вместе на диване рядом в обнимку под одним пледом». А дети обожают почему-то сидеть вместе под одним пледом. Это как-то разряжает обстановку. «Давайте что-нибудь почитаем». То есть мне кажется, это можно прям так сказать. Важно, чтобы Вася или любой подросток, твой ребенок, чтобы он чувствовал, что ты пришел к нему не для того, чтобы научить его чему-то полезному, а чтобы ты пришел к нему чем-то поделиться, что интересно тебе, что нравится тебе. У некоторых родителей есть такое чувство, что им нужно читать с детьми стихи, им нужно их учить наизусть. Это такое чувство, которое давит, что вот нам это нужно делать, у нас не получается, мы не можем найти времени, мы не можем выбрать правильные стихи. Это все как-то очень давит, создает неприятную атмосферу, неправильные ассоциации со стихами. А если ты, наоборот, к этому подойдешь с другой стороны, ты сам читаешь какое-то стихотворение, потому что тебе оно там подвернулось в телефоне, потому что сейчас книжки вообще мало кто в руки берет. Но ты листаешь Facebook, и там тебе что-то подвернулось интересное. Ну, можешь сказать: «Вась, слушай, смотри, какое классное стихотворение, давайте я прочитаю». Даже если ребенку вот это конкретное стихотворение не пошло, это не значит, что ты там сделал все плохо, и что в следующий раз не надо сделать то же самое. Со стихами очень важно читать детям понемножку, но регулярно. И тогда они будут выбирать, что нравится им, что интересно им. Поэзия такая вещь, она очень эмоциональная. Должно как-то зацепить на каком-то вот эмоциональном уровне, даже если не все понятно. Поэтому ты можешь что-то прочитать, оно будет мимо. Мой средний ребенок действительно очень чувствует поэзию, он любит стихи, он хорошо их рассказывает, наизусть, но он очень много отвергает. Я читаю ему просто уйму всего, и что-то ему нравится, а что-то не нравится, и отказывается что-то учить, и отказывается что-то слушать.
То есть вот эти все стихи, которые Веня читает на камеру, а Веня любит читать их на камеру, да, это все, что он одобрил?
Это все, несомненно, то, что он одобрил. Я даю ему, скажем, в 10 раз больше, и из этого он выбирает то, что ему нравится. Он отказывается учить вещи, которые ему не нравятся. Я абсолютно не возражаю, я готова дать ему выбор. Пожалуйста, выбирай, что тебе нравится, будем это учить.
Я сейчас просто в шоке. Я оценила Венин литературный вкус, его вкус к поэзии еще больше.
Ань, извини, что прервала. А где можно посмотреть выступление Вени?
А, у нас есть YouTube-канал. В основном, в принципе, для родственников, бабушек и дедушек. Но я с удовольствием могу прислать вам ссылку. Там где-то штук 40 видео, стихов в основном на русском, но какие-то есть на английском, и теперь даже есть на французском.
Юля любезно предоставила нам фрагмент записи, на которой ее средний сын Веня читает стихотворение. И сейчас вы это услышите.
Евгений Евтушенко. Людей неинтересных в мире нет. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое. И нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в этом мире самый лучший миг, есть в этом мире самый страшный час. Но все это неведомо для нас.
Здорово. А еще вот, возвращаясь к Аниному вопросу, как привлечь Васю, играющего в компьютерные игры, я вспомнила случай своей жизни. Я заказала коробку книг на Озоне, и среди всех книг была книга Андрея Лысикова «Детская книга». Ее я заказала для себя, потому что как-то мне показалось, что там не детские картинки. И я такая со словами: «Эта книга не для детей!» Сел на диван, а там совершенно чудесное стихотворение, стихотворение про собаку. Каждый раз вспоминаю свою собаку и начинаю рыдать. А эта книга еще, кстати, 3D, когда я увидела в 3D, что там боксеры, у меня была боксер, я рыдала просто крокодилями слезами. И детям сказала: «Нет, это точно для детей», убрала на полку, и потом все полезли читать эту книгу.
Тамара, ты сейчас сказала одну вещь. Для моих детей слова «ты еще для этого маленький» — это просто приманка, абсолютно невозможно от нее отказаться. Если я хочу, чтобы они что-то посмотрели, или прочитали, или оценили, сказать слова «это не для тебя, ты еще не дорос, ты еще маленький», все, гарантированно, они, по крайней мере, откроют, посмотрят.
Тут собралось какое-то сообщество коварных женщин, которые обманом заставляют детей читать то, что они хотят.
Знаешь, я только недавно оценила, насколько хорошо это работает. Причем у меня старшему сыну 11 лет, он такой вообще взрослый, умный, и обычно его не обдуришь никаким образом. А вот этот работает беспроигрышно.
У нас, кстати, тоже. Они смотрят на книжки на верхней полке. Это то, что нам не надо, да, читать? Да, это мои книги. Смотришь, они уже туда лезут.
Это очень удобно. Хотя я думаю, что, может, лет когда 15, оно может перестать.
Юль, а как вы вообще учите стихи? Как происходит этот процесс? Я пробовала учить стихотворение со своим младшим сыном. Со старшим мы даже никогда не учили. Он мог, например, прочитать, ему понравилось, он запомнит. Было такое. Я вообще, в принципе, никогда не заставляла детей учить стихи, кроме вот этого одного единственного раза, про который сейчас расскажу. Мы учили это стихотворение в машине. Я стала читать эти стихи, чтобы как-то его заинтересовать. Так, как будто бы, например, это читает грустный человек, как будто бы это очень веселый человек читает стихотворение. Потом ребенок придумывал, как можно это стихотворение почитать. И у нас вроде бы хорошо и весело получилось. Но сказать, что он захотел бы выучить что-то еще, я не скажу. Не буду вас обманывать. Но слушать стихи они любят. Учить, ну, не хочется им. Как у вас проходит этот процесс?
Мне кажется, для того, чтобы учить, нужна какая-то цель. Например, в нашей американской школе нам очень повезло, у нас стихи входят в программу. Два раза в год есть вечера поэзии, где дети должны выучить и выйти и рассказать перед всей школой стихотворение. В русской школе у нас есть утренники, тоже помогает. Иногда мы даже на семейных вечерах собираемся и читаем стихи. Я уже упомянула, что я записываю своего среднего ребенка на видео и выкладываю это на его канал. Опять же, его смотрят там несколько человек, но это не важно, то есть у нас есть какая-то цель, к которой мы стремимся, чтобы выучить, поэтому мотивация есть. А к вопросу о том, как мы учим, мне кажется, вот то, что ты описывала, это довольно известная методика, и некоторым детям это очень нравится, читать на разные голоса, придумывать какие-то разные настроения героям, это вполне работает. Мы учим немножко не так. Мы обычно читаем текст, и мы довольно долго на него смотрим. Вначале мы либо на экране, либо на бумажке вычеркиваем какие-то слова, прям вот закрашиваем так, чтобы их было больше не видно, и повторяем несколько раз, вот как бы вычеркиваем все больше и больше слов. Потом, если что-то длинное, то мы тоже учим в машине, повторяем по строфе, мы разбираем непонятные слова, мы обсуждаем, о чем автор хотел сказать. Мне кажется, в чем преимущество заучивание стихов наизусть, это то, что ты со стихотворением долго живешь. Ну, может быть, недолго, если оно короткое, но какое-то время ты с ними живешь. Большинство стихов очень трудно воспринять с первого раза. Прочитать там какую-нибудь классику, я не знаю, Цветаева, Пастернака, ну, любое стихотворение, которое чуть-чуть сложное, с первого раза очень трудно вникнуть во все сразу. Если читаешь его один раз или даже два, то этого недостаточно, чтобы как-то пропустить его через себя. А когда ты учишь наизусть, то у тебя есть время и на какие-то слова обратить внимание, обсудить, что они означают. Какие-то там интересные обороты, метафоры обсудить. И как-то переосмыслить его несколько раз. Это очень важно для того, чтобы стихотворение стало твоим. Даже если ты потом его забыл, что часто бывает. Мой ребенок учит очень быстро и очень хорошо рассказывает стихи, но он довольно быстро их забывает. Но мне кажется, это ничего страшного. И все равно у него какой-то складывается культурный пласт, который очень полезен.
То есть, например, ты прочитала стихотворение ребенку? Он послушал, не впечатлился, а ты возьми и прочитай его еще раз в каких-нибудь других обстоятельствах, да?
Да, я читаю одно и то же несколько раз в разных обстоятельствах. Иногда они мне говорят, мам, ты это уже читала, нам не понравилось. Иногда они не помнят, иногда я во второй или в третий раз пытаюсь что-то объяснить. Иногда какой-то контекст появляется лучше. Например, обычно там 9 мая мы читаем какие-то военные стихи, читаем их довольно много, какие-то у них откладываются, а какие-то вот совершенно идут мимо, и мы читаем их на следующий год.
Юль, а как ты относишься к современной поэзии? Можешь ли ты порекомендовать кого-то из современных поэтов именно детям-подросткам? Мне кажется, что детям очень важно, чтобы это стихотворение как-то откликалось. Так как я занимаюсь с детьми, читаем книги, они стали меня просить все больше и больше что-то более современное, чтобы реалии, которые были озвучены в книге, были им ближе. Им хочется как-то перенести, видимо, на себя. Я недавно купила сборник стихов не ВКонтакте Кристины Стрельниковой. Одно из стихотворений я отправила Тамаре, потому что у нее подросток, и я так смеялась над этим стихотворением, мне показалось, оно такое подростковое, чувствуешь бунт. Тамара, что твой подросток сказал, напомни, пожалуйста.
Оно было написано в такой ироничной форме, что все родители достают, его никто не понимает. Ты как взрослый, ты понимаешь, что это утрировано, да, это как карикатура, на что мой старший сказал абсолютно серьезно. Ну и что, Аня прислала, все так и есть.
Аня, мне кажется, со стихами, с юмором я часто попадала в похожую ловушку. Я читаю детям какое-то стихотворение, которое мне кажется ужасно смешным или очень актуальным, а оно проходит мимо, потому что либо юмор им непонятен, либо как бы он слишком взрослый, либо он слишком как-то привязан к нашему времени, а не к более современному времени. Я очень люблю Кристину Стрельник, у нее очень классные детские стихи, но подростковые как-то я меньше читаю своим детям. Из современных поэтов я иногда читаю детям стихи Дмитрия Быкова, который совсем-совсем-совсем не детский, но у него есть замечательные стихи, если они как-то на злобу дня как-то подвернулись мне, я могу прочитать. У него есть, например, пародия басни «Стрекоза и муравей». Когда мы читали Крылова, то я читала детям пародию Быкова. Я думаю, что им много чего было мимо, но при этом было как-то интересно. Есть замечательная поэтесса, молодая Вера Полоскова. У нее очень хорошие стихи. Есть детские, есть такие более подростковые, лирические. Я их люблю. Есть очень хорошая поэтесса Аля Хайкина. По-моему, у нее другая фамилия — Аля Кудряшева. У нее очень, очень классные стихи. Я тоже иногда читаю детям. Но на самом деле, вот ты упомянула про актуальность, и я просто подумала, что мы недавно читали на уроке со старшей группой 6, 7, 8 класс, мы читали «Моцарт и Сальери». И мы читали вот этот первый монолог Сальери, где он рассказывает о том, как он занимался музыкой, как он грыз этот гранит, как скучно было вот эти гаммы играть и тренироваться. Потом он в конце этого монолога как бы говорит, насколько нечестна вообще жизнь, что вот он потратил столько времени и сил, чтобы научиться музыке, а вот божий дар дан Моцарту. Мне кажется, актуальнее вообще придумать что-то сложно. Насколько это чувство у Сальери испытывал когда-то каждый. Я же все сделал, что нужно сделать. Но почему у меня не получилось? А вот у него, он же ничего не сделал. Ему просто вот от Бога дано, да? Это чувство, что вот я потратил столько сил, и так вот нечестно получилось, оно очень актуально для современных подростков, вообще для людей. В принципе, поэтому Пушкин гений, поэтому это классика. Не стоит бояться классики, там истины, которые не устаревают. Другое дело, что вот в этом монологе Сальери, он довольно сложный с точки зрения языка. Там можно погрязнуть в ворохе этих сложных слов и оборотов, и можно не увидеть этого. Но вот именно актуальность содержания, мне кажется, вот более актуального вообще сложно придумать.
Юль, у нас время подходит к концу, и я все-таки хочу попросить тебя, может быть, рассказать какие-то хитрости, приемы. Вот есть ли у тебя какие-то советы родителям именно для детей школьного возраста? Коротко как-то резюмировать, как привлечь детей к поэзии. Хотя бы для того, чтобы они расширили свой кругозор. Может быть, попробовали найти что-то интересное. Я верю, что на каждого человека найдется свое стихотворение.
Первое, читайте детям то, что интересно вам самим, то, что нравится вам самим. Не в поучительном таком тоне, не то, что я сейчас тебя научу, или это очень полезно, давай мы с тобой сядем и почитаем стихи, а вот я хочу с тобой поделиться чем-то, что нравится мне. Дети на это очень реагируют, это очень чувствуют. Еще один момент, про который мы, в принципе, наверное, вообще не говорили, но мне кажется, стоит упомянуть. Можно детям говорить, что иногда нужно чуть-чуть попыхтеть, подумать, вникнуть, то есть поработать для того, чтобы что-то понять. Ведь мы же принимаем тот факт, что вот в математике есть сложные задачки. Ты там на ней попыхтел, подумал, поковырялся, долго посидел, но у тебя такая радость, когда ты ее решил, правильно? Но тут то же самое. Ты чуть-чуть напряг мозги, да, ты чуть-чуть поковырялся в этих словах, в этих оборотах, в этих метафорах, и тогда тебе открылся этот смысл, да, вот этот монолог Сальери, по которому я уже упомянула, он гениальный. Чуть-чуть поковыряться, чуть-чуть потратить силы, чтобы вникнуть. Тогда ты почувствуешь всю эту красоту и всю радость. Родителям стоит говорить детям, если ты в первый раз не понял, ничего страшного. Давай мы попробуем еще раз.
Это, по-моему, гениально. Предложить стихотворение как испытание, как вызов. Попробуй разобраться, а сможешь ли ты понять, о чем писал стихотворение этот автор. Слушай, очень интересный подход, мне нравится.
Мне кажется, мы привыкли к тому, что детей мы всячески развлекаем, особенно со стихами. Стихи — это такое развлечение. Резюмируя, о чем мы говорили, делитесь тем, что интересно, близко вам самим, регулярно по чуть-чуть, чтобы дети могли выбрать то, что им интересно, то, что им нравится. Не бойтесь их чуть-чуть напрягать, и потом разъяснять, объяснять. Не бойтесь просто взять ребенка за руку, завернуться с ним вместе в плед и почитать какие-нибудь стихи.
Да, ребенок, иди сюда, мама тебя завернет в свой кокон, как паучиха, и будет тебе читать.
Руслана и Людмила.
Мы как раз сейчас это с Леней читаем.
Как я угадала.
Видишь, какая я предсказуемая.
Почему паучиха? Может быть, гусеничка, и потом они после волшебной магии поэзии станут бабочками.
Не, ну я как паучиха, вы, может быть, и гусенички. Юль, спасибо большое, было очень интересно. На самом деле, я чувствую, что мы чего-то не договорили. Хотелось бы, наверное, встретиться еще раз, и, может быть, действительно мы это сделаем, повторим нашу встречу и поговорим немножечко в каком-то другом ключе. Я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся в этом году.
Я тоже.
Спасибо большое, что ты пришла. Спасибо всем, кто нас слушает. Не забывайте ставить лайки, хвалить нас и рассказывать о нас своим друзьям. Без этого никак. А также заходите к Юле на страничку ее школы «Золотой ключик». Ищите тетрадки-словообразики и наслаждайтесь русским языком. Спасибо большое.
Спасибо большое, Юля. Я так вдохновилась. Сейчас пойду к своему подростку с томиком Пушкина. Обязательно. И мы прекрасно проведем время.
Спасибо вам. Надеюсь, что он оценит.
Счастливо.
До свидания.
Не бойтесь стихов, стихи-то классно.